«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Семену Небольсину, члену Федерации рестораторов-ательеров России. Семен, доброго утра и вам.
Доброе утро.
Мы хотели, вот прямо с начала этой недели, хотели поговорить с кем-то из рестораторов, потому что на прошлой неделе Роспотребнадзор опубликовал некий новый проект Санпина. Причем я так для себя и не уяснил. Это проект, который уже подписан и действует, или это проект, который пока обсуждается?
Это проект, который пока обсуждается, слава богу.
Ага. Но есть какая-то отметка в календаре, вот до которого, до какого числа мы обсуждаем, потом это подписывает, как я понял, главный санитарный врач России.
Да, совершенно верно, но, насколько мне известно, конкретной даты нет, но пугает то, что Роспотребнадзор хочет это принять как можно быстрее и любыми способами. Вот это то, что я понял за общение, в том числе с ними.
А, вы участвовали в каких-то дискуссиях с сотрудниками Роспотребнадзора. Да. Это здорово, к этому вернемся. Есть мнение расхожее, что, в принципе, это выступление Роспотребнадзора, оно инициировано тем конфликтом, который возник между организацией, ну, в частности, ее московским представительством и создательницей сети кафе «Андерсон» Анастасией Татуловой. Вы так сейчас нахмурились, не слышали об этом конфликте?
Нет, я слышал об этом конфликте, но связано это, конечно, не с этим.
Не с этим.
Совершенно. Связано это с тем, что в январе месяце многие слышали новость. Дмитрий Анатольевич Медведев объявил о регуляторной гильотине. И как раз конкретно речь шла о санпинах общественного питания.
Да, оттуда в тираж пошла его реплика о высоте омлета.
Совершенно верно. 3 сантиметра минимум. Только на противнях и затем в печном шкафе. Ага. Да, вот, к сожалению, на сегодняшний день это действительно содержится в наших санитарных нормах, которые, ну, в общем-то, особо не менялись с середины прошлого века и были рассчитаны, написаны под конкретно заведение общепита, столовки при крупных заводах советского периода. Угу. Вот.
Хорошо, мы уяснили, что, получается, Роспотребнадзор этим своим документом и предложением реагирует на реплику премьер-министра, но опять, как сейчас об этом пишут, это 30-страничный некий документ.
На самом деле не 30, больше 50.
Больше.
То есть что они сделали, на самом деле, они перенесли большинство норм сомнительных в методическую часть и говорят, что вот их мы их убрали. На самом деле они их не убрали, они их просто перенесли в другую часть.
Чуть-чуть поясните, там, вероятно, в прежнем документе, в прежнем издании, в прежней... Ну, это буквально книга, вероятно, издавалась, да, для тех, кто занимается соответствующим бизнесом. Там была некая обязательная часть и некая методическая часть.
Нет, этого не было.
Не
это то, что они хотят сделать теперь. Но при этом непонятно, насколько обязательно будет эта методическая часть. И вот именно в эту методическую часть они собрали все эти устаревшие нормы, как конкретно мне обжаривать яичницу и так далее.
Этот документ в прежней своей инкарнации, он был таким... железобетонным набором железобетонных правил. Вот переступать через это было нельзя, но при этом сейчас, когда мы читаем о тех правилах, которые туда были включены, в частности, публика открыла для себя слово «яйцебитня», но и следом за этим узнала, что, в принципе, для того, чтобы готовить с использованием яиц, нужно минимум 3 помещения иметь в заведении.
Совершенно верно.
Очень сомневаюсь, что вот даже сейчас мы здесь сидим на Пятницкой, вот перед нами много заведений, там за окном, они очень небольшие, очевидно, что даже площадь дома не позволяет там держать эти 3 помещения под яйцебитню. Ну, все же игнорировали,
конечно,
наверное, это.
Ну, более того, там необходимы отдельные камеры под каждое под каждую операцию, под холодный, горячий цех, под кондитерскую. Не должны пересекаться никакие процессы, все ножи должны быть помечены СР, сырая рыба, СМ, сырое мясо, СО, сырые овощи. Все абсолютно сотрудники общепита обязаны находиться в чистой санитарной одежде. То есть представьте себе романтический ужин, да, у вас с вашей второй половинкой, вы сидите в ресторане,
и к вам выходит зачехленный человек.
Совершенно верно, зачехленный, в санитарном халате, в рукавицах, в косынке, и, ну да, и подает вам, я так думаю, что какие-то сосиски и пюрешку, потому что на самом деле единственное, что можно выполнять по всем этим нормам, это, конечно, еда для столовой. То есть если бы, я думаю, что если бы Роспотребнадзор ввел бы какую-то систему оценки заведений по этим нормативам, например, в стиле Мишлен, 3 звезды uh-huh. Роспотребнадзора, то, безусловно, номер один были бы все столовки при заводах. Вот прям...
А вы сами-то давно были в... Ну, как вы это описываете, в столовке при заводе? Ну, давайте обобщим, mm-hmm. При учреждении. Да, mm-hmm. Давно ли бывали в таком месте?
Бывал.
Просто я к тому, что, по-моему, mm-hmm. там, в общем, кроме того, что вот эта система обслуживания, связанная с такой очередью и mm-hmm. там, движением от блюда к блюду, что, в общем, есть и во многих коммерческих просто заведениях, там, в общем, ничего такого традиционного, вот, прежнего не осталось. То есть они, в общем, тоже производят впечатление примерно такое же, как ну, коммерческие заведения. Вы просто многократно mm-hmm. к этому нас отсылаете, из чего mm-hmm. складывается ощущение, что вы как-то не очень хорошо относитесь к этому
Нет,
формату.
Нет, я просто пытаюсь понять, я несколько дней вот с прошлой недели изучал... Ага. Конкретно нормативы Санпина, и вот единственное, что у меня сложилось в голове, как должно выглядеть это заведение, это, конечно, вот советская столовая. То есть современный ресторан, если вы посмотрите, не знаю, например, документальный фильм Netflix «Chef's Table», многие смотрели, да, или какое-нибудь шоу Гордона Рэмзи, или что-то западное.
Это уже нам ближе, да.
Западные примеры современного ресторана. Ни один из них даже близко не пройдет норму Санпина текущего. Вот то, что вы там видите, например, шеф-повар руками доделывает блюдо на тарелке. Он едет на рынок и покупает свежие овощи. Вот это все, у него нет никаких бумажек, у него нет никаких отчетов. Вот это все нереально по нашим нормам Санпина. Просто нереально.
Я напомню и вам, и слушателям, что я... Вот последний мой вопрос, он звучал. Неужели действительно большинство заведений игнорируют эти истории? Я понимаю, вам как mm-hmm. самому, как ресторатору, может неловко сказать, что да, так оно и есть, но попробуйте
ответить. Нет, смотрите, дело не в том, что кто-то игнорирует эти нормы, дело в том, что они построены так, что за любую ошибку, представьте себе, что такое ресторан, это, во-первых, это десятки сотрудников, то есть 10 сотрудников примерно, это десятки поставщиков, да, то есть кто-то возит мясо, кто-то возит рыбу, если ты заботишься о качестве и работаешь с фермерами какими-то, не дай бог, то повышается риск какой-то ошибки, я имею в виду на документальном уровне, да, то есть вот если, например, мы посмотрим список документов по Санпину текущему и, кстати, mm-hmm. новому, что должен иметь ресторан на каждое блюдо и на каждый продукт, это накладная чек, декларация соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, свидетельство о государственной регистрации, товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость пищевой продукции. Любой этот документ, какая-то ошибка или что-то, все, ты уже оштрафован, и ты можешь быть закрыт на 90 суток. И вот, понимаете, вот этот вот том на 60 страниц или 50, угу. там огромное количество устаревших, невыполнимых норм, за любое из которых можно оштрафовать на круглую сумму или закрыть заведение.
То есть угроза для заведения, владельца заведения возникает в момент проверки, правильно?
И, совершенно верно.
Я просто предполагаю, что, mm-hmm. вероятно, руководители таких предприятий, они просто знают заранее, когда будет проверка, и ровно к проверке готовят набор документов, имитируют, может быть, вот mm-hmm. те чисто технические правила, которые нужно исполнять, и благодаря этому благополучно проходят проверку. Просто то, что вы описываете, действительно кажется неисполнимым, по крайней мере, с точки зрения ну, вот этих сотен новых заведений, которые в городе открылись. Mm-hmm. И на них смотришь, ты понимаешь, что это люди... очень быстро пришли к идее mm-hmm. затеять свой бизнес, mm-hmm. довольно быстро стартовали, буквально из фанеры сколотили вот все, что у них там в этом заведении есть, и работают. Mm-hmm. Как они проходят проверки? Как они?
Ну, смотрите, Сергей, вообще, мне кажется, за последние 5 лет, я не знаю, будете вы спорить или нет, но ресторанный бизнес в Москве шагнул, мне кажется, очень далеко вперед. По разнообразию, по качеству как бы блюд, качеству идей, концепций. Мне кажется, мы шагнули очень далеко вперед по сравнению с тем, что было 5-10 лет назад.
Не, спорить не будем, да.
Одна из причин вот того, что происходит, вот этого бума ресторанного, это то, что был введен мораторий на проверки Роспотребнадзором на, по-моему, с 2015 или 2014 года. Плановые проверки. То есть на сегодняшний день Роспотребнадзор Роскомнадзор может прийти только если была какая-то жалоба или проблема, да? Соответственно, плановые вот эти вот проверки Понятно. Запрещены. Временно, и это очень хорошо.
Согласен, наверное, но
без этого ничего бы этого не было.
Получается,
конечно.
В четвертый раз захожу на этот круг. Mm-hmm. В момент, когда проверка происходит, что делают заведения, если у них прежде вот всего, ну, если они прежде не исполняли весь mm-hmm. этот неподъемный набор норм, они что делают? Они договариваются с конкретными инспекторами?
Ну, смотрите, да, то есть в ресторанном бизнесе практически все соглашаются в том, что если придет инспектор и захочет закрыть заведение, он может закрыть абсолютно любое заведение. Вот абсолютно любое.
Но при этом такую огласку и, в общем, какую-то скандальность получают довольно... Такие истории скандальные, связанные mm-hmm. с ресторанным бизнесом, появляются довольно редко. Вот, да. Пример с Сандерсоном за mm-hmm. этот год, по-моему, вообще точно первый. Что, все равно приходится делать вывод, что договариваются с инспекторами?
Я думаю, что... Нельзя этого исключить, вполне возможно. И смотрите, более того, сейчас нынешние нормы уже написаны так, что рестораторов подталкивают к подключению дополнительных услуг. Например, санитарные обработки, какие-то лабораторные анализы, это все делают, скажем так, близкие к Роспотребнадзору организации. И вот в новой редакции я хочу обратить внимание, что появилось несколько новых пунктов, которые как раз тоже потенциально могут служить вот основанием для того, чтобы инспектор пришел и сказал... Давайте сначала, да, пункт конкретный, ага. как он звучит. Сейчас я его найду.
Ну, то есть вы подводите...
Смотрите, да. вот давайте конкретику. Материалы... Это новая норма, которая пока еще не вступила. Значит, материалы, используемые для внутренней отделки помещений, предприятий и общественного питания, должны быть нетоксичными, устойчивыми к проведению уборки и обработки дезинфицирующими средствами. Очень логичная норма, все правильно, да, казалось бы, но как это может быть на деле при желании инспектора? Он может прийти и сказать, вот это у вас что такое за, допустим, скульптура, здесь же говорит угу. о отделке, да? Где сертификат, что это не так можно обрабатывать, где
я это... понял, что это не из асбеста сделано.
Да, ну-ка быстренько вот в эту лабораторию сделали анализ, заплатили 15-20 тысяч, и делайте это раз в год, пожалуйста. Следующий пример из новой редакции. Персонал в предприятиях питания обеспечивается чистой санитарной одеждой. Приходит инспектор и говорит... Вот это как вы докажете, что это чистая санитарная одежда? Пожалуйста, дайте мне договор с организацией, которая производит ежедневную или еженедельную обработку конкретно, и что вы можете подтвердить документально, что это действительно чистая санитарная одежда. Реально она чистая или нет, никого не интересует. Понимаете?
Я верно уловил в самом начале, вы говорили о том, что эти организации, которые предоставляют такого рода услуги, например, mm-hmm. санитарная обработка, лабораторные исследования, да. что они ассоциированы или могут быть как-то ассоциированы с Роспотребнадзором.
Я не буду утверждать, но да, вполне может быть.
И вы с ними как с подрядчиками вынуждены будете работать, да. и новые нормы к этому
да.
подталкивают.
Да, совершенно верно.
Хм. Я догадываюсь, что абсолютное большинство наших слушателей сегодня, это, конечно, потребители и посетители заведений, но не сами рестораторы. Однако и этих вторых рестораторов мы тоже к разговору приглашаем. Напоминаю, 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать, вы либо познакомились уже с этими новыми санпинами, либо просто как посетитель, потребитель готовы настаивать на том, что эти нормы необходимы. Честно говоря, пока тот набор сообщений, который приходит на наши порталы, он не в пользу рестораторов. 812 пишет, правовое государство, а как вы хотели? Иначе получается, что у нас рестораторы святее, чем все остальные.
Ну, давайте посмотрим на Запад, например, давайте посмотрим на зарубежный опыт, да. к примеру, да, где, например, Нью-Йорк, да, это... безусловный центр гастрономический, огромное количество ресторанов, лучших в мире, лучших в Северной Америке и так далее. Давайте посмотрим, как работают санпины там, да? Для начала посмотрим, как происходит наказание заведений у нас в России и как происходит наказание в США, например.
Можно сейчас да. вклиниться с mm-hmm. репликой от слушателя? Просто действительно хорошая идея. Слушатель, который себя называет «Сложный номер», пишет, а для общепита есть, например, аналог ОСАГО от вреда посетителям? Отравили? Все?
Нет, вот, кстати, такого
как
нет.
Как методика.
Такого нет.
Хорошо, как в Нью-Йорке?
Да, смотрите, значит, для начала, как у нас происходит, да, то есть вот этот вот СанПин с огромным количеством пунктов, любое нарушение, даже малейшее, это либо штраф на 30 тысяч для юрлиц, либо закрытие на 90 дней, да? Как происходит, давайте для начала...
В зависимости от масштаба нарушения, ну, любое.
Да, да, совершенно, ну, смотрение инспектора. Угу. Да, как происходит в США, в Нью-Йорке? Есть рейтинговая система. Значит, инспектор приходит и дает пункты за каждое соблюдение каждой нормы заведения. И вот по итогам этой проверки он выдает ему рейтинг. И, например, 90 или выше, это высшая оценка, подразумевает, что одно или два нарушения возможны с маленьким риском, и одно нарушение с большим риском. То есть это даже подразумевается для лучших заведений, то есть с высочайшим рейтингом.
То есть для заведений с высочайшим рейтингом допускаются некоторые нарушения, потому что быть на 100% да. исполнителем идеальным невозможно.
Потому что это живой процесс с огромным количеством действующих лиц. Как это происходит конкретно в Нью-Йорке? Приходит инспектор и указывает на эти нарушения, и за первое нарушение он никогда не штрафует. Никогда. Он говорит, что это нужно исправить в такой-то срок. Это абсолютно гуманная, нормальная система, которая позволяет развиваться среднему малому бизнесу.
Отчего-то мне казалось, что у нас тоже эти инспекторы Роспотребнадзора работают сперва с предупреждением.
Нет.
Нет? Это сразу штраф и закрытие.
Сразу
или
штраф.
Закрытие.
Да.
В США, о которых мы говорим, это эти инспекции проводят какие-то государственные компании или
да,
это
государственные, да. Частные? Health какое-то там агентство, то есть санитарное специальное, которое этим занимается. Я так понимаю, что оно еще в США муниципальное, то есть не федеральное, как у нас.
В случае, когда в России такой инспектор приходит, это вот кто? То есть человек какого уровня специализации? Он там, может быть, медик по образованию, или это просто человек с непонятным образованием, но изучивший этот необходимый документ?
Да, изучивший именно санитарные нормы. Не ресторанный бизнес, не особенности его ведения, то есть...
Это то есть люди, специальной которые... подготовки по этой специальности, вы считаете, нет? Или вы точно знаете, что ее нет?
Достаточно почитать определения и публикации Роспотребнадзора, чтобы понять, что они готовы закрывать заведения вот конкретно за отсутствие маркировки SM, SR на ножах. То есть, понимаете, да, в СанПине написано, что если вы режете сырую рыбу, сырое мясо, у вас должна быть маркировка на ноже SR, SM. При этом, если вы порежете это мясо ножом с SR, то это никак не проверяется, и это нормально. Но если у вас нет маркировки, то, извините, вас нужно закрыть.
Ну да, довольно декоративный подход. Возвращаясь к тому, что люди... почему-то не на вашей стороне. 82-й восклицает, так с вами и надо, вы травите довольно много людей, без обид, так пишут здесь. Игорь Беспрозванный говорит, от стоматологов вам привет, там, мол, происходит то же самое с точки зрения регулирования. Роспотребнадзор исходит из презумпции виновности.
Совершенно верно,
581-й. Да. Просто информационная такая справка для вас и для слушателей, если кто-то готов восклицать, что... Так, с вами рестораторами и надо, травите довольно много народу. Это формулировка слушателя. Цифры. Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека. В 2018 году в России зарегистрировано более 50 очагов групповой заболеваемости, связанных с употреблением пищи в местах общественного питания, торговли. Всего пострадавших превысило 1000 человек. Возникновение вспышки всегда является следствием нарушения санитарных норм правил СанПин на предприятиях общественного питания, пишет Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей. Ну, с одной стороны, можно спросить, производит ли на вас впечатление эта цифра, или вам, или нет. 50 очагов, ну, то есть где-то 50 заведений провинились, более 1000 человек отравились, говоря совсем по-простому.
Я думаю, что на... Учитывая, что в России на сегодняшний день порядка 70 тысяч предприятий общественного питания, хотя мне не нравится этот термин, то есть ресторанов, да, на мой взгляд, 50 – это очень мало. Но проблема, понимаете, в том, что, конечно, на самом деле этих случаев было гораздо больше, но они никак не учитываются нынешней системой. Я хотел бы подчеркнуть, что я и мы как Фрио не хотим чтобы не было никакого контроля. Мы хотим, чтобы он был более современным, более эффективным. Вот это очень важно, понимаете? То есть нынешний контроль, он неэффективен, он реально не учитывает безопасность людей.
Давайте обратимся строго к безопасности людей. Застраховано ли как-то здоровье? Ну, это вот примерно то ОСАГО для посетителя, о котором там слушатель нам писал. Если человек отравился, получил какой-то иной ущерб здоровью в заведении, вот как ему действовать? Он может... Что, это через суд строго должно решаться, правильно?
Ну, смотрите, давайте разберем, как на деле сначала, да, и потом как по нашему Санпину, да?
Давайте.
На деле мы живем в 21 веке, да, и сейчас ресторанный бизнес максимально конкурентен, я бы так сказал. Существуют разные системы отзывов, таких как TripAdvisor, Google и так далее. Так вот, ресторатор сам заинтересован максимально, чтобы никакой негативный отзыв, особенно об отравлении, не попал в эти
Он заинтересован в том, чтобы ублажить и утешить посетителя по максимуму.
Во-первых, он заинтересован в том, чтобы у него все санитарные нормы соблюдались в таком количестве, чтобы это было невозможно потенциально. Если это происходит, то он уже сам, конечно, решает эту проблему с посетителем. Обычно это так происходит. Обычно предлагается какая-то компенсация.
Но вот не на уровне личных отношений там менеджера заведения и посетителя, а вот глобальным образом, если человек получил некий ущерб здоровью, только через суд, правильно? Ну, то есть вот нет никакой... существующей, устоявшейся схемы, что вот ты получил, например, вот отравление в заведении, и там срабатывает что-то по линии чего, административного кодекса, в общем, только в суд обращаться.
Да, получается так. И писать жалобу в Роспотребнадзор, соответственно, да.
А можно ли утверждать, что у сетевых заведений проблем меньше, чем у таких индивидуалов?
Тяжело сказать, потому что я не владею такой статистикой.
Просто это мысль, к которой я как-то интуитивно пришел. То есть если организация может себе позволить содержать несколько заведений, унифицировать тамошнее внутреннее устройство, наверное, ну, проще, чем если ты вот имеешь дело с одним заведением и только его Роспотребнадзору и предъявляешь.
Но проблема в том, что даже в сетевых заведениях, я думаю, что невозможно соблюдать вот новые нормы. Опять давайте приведем пример.
Не, нам правда очень интересно, потому что мы-то это не читали, давайте.
Да, смотрите, вот моя одна из любимых норм звучит так. Руководитель организации общепита должен оценивать и контролировать процесс изготовления блюд, то есть всех, получается. Оценивать и контролировать готовые блюда, в скобках органолептическая оценка, контроль температуры, видимо, с градусником, определение при необходимости микробиологических показателей.
Органолептическая, то есть человек буквально проживать это должен попробовать. Да?
Нет, смотрите, при необходимости микробиологических показателей это не проживать.
Не-не-не, я про органолептическое.
Органолептическое, да, это понюхать, попробовать, да. Руководитель организации каждого блюда. Но это еще не все. Приемочный контроль готовых блюд, в том числе сопроводительной документации. То есть, по мнению Роспотребнадзора, я так представляю, что, наверное, ресторан — это такое, не знаю, возможно, такая утопия в стиле Бразилии, Терри Гиллиама.
Да, там такой Вилли Вонка скачет по нему и все пробует.
И с документами. То есть передается вот штамп, принял, получил, принял. Вот фантики, этикетки от всех продуктов, пожалуйста. Я думаю, что вот так это, по мнению Роспотребнадзора. К сожалению, вы понимаете, что сопроводительную документацию на каждое блюдо — это просто нереально. Тогда нужно заниматься только этой документацией, а не готовкой блюд, и тем более не за... следением за качеством этих блюд, понимаете?
Мы продолжим после информационного выпуска. Напоминаю, что у нас в гостях Семен Небольсин, член Федерации рестораторов и ательеров России. Вижу все ваши сообщения, готов принимать звонки уже после информационного выпуска. Напоминаю, 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор о тех нормах, которые Роспотребнадзор, новых нормах, которые Роспотребнадзор предлагает для учреждений питания, заведений питания. Беседуем с Семеном Небольсиным, членом Федерации рестораторов ательеров России. Присоединяйтесь к нам. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373948 по этому номеру принимаем. Сейчас к сообщениям. Виктор рассказывает, сейчас такая конкуренция, что в общественном питании некачественные, недобросовестные быстро разорятся. А если отравят, штрафы должны быть такие, что вплоть до разорения. А сейчас пока просто выгодно прикрываться бумажками. Ну, то есть, Виктор, про ужесточение. Для того, чтобы все работали ответственно, нужно наказание максимально суровое.
Да, естественно, наказание максимально суровое, но за прямую угрозу здоровью граждан, потому что сейчас санпин – это набор норм, которые к реальной угрозе не имеют никакого отношения. Понимаете, да?
Санчиксон призывает обязательно сохранять чеки, обязательно фиксировать в скорой отравление, иначе потом ничего не докажешь. И где-то здесь... А, ну вот 62-й, Алексей. Посмотрите, как кормят в Таиланде и Вьетнаме. Ничего, никто не отравился, разогнать к черту все эти Роскомнадзоры, Роспотребнадзоры. Ну вот прям совсем уж так, как в Таиланде, так как во Вьетнаме, может быть, мне и самому в Москве бы не хотелось. Но а как... смотреть, как понимать вообще существование фудтраков, прочих таких заведений, которых тоже все больше и больше становится. Они совсем там, у них по нулям эти все нормы?
Получается, что фудтраки абсолютно вне закона на сегодняшний день по Роспотребнадзору. Получается, ничего готовить там ни в коем случае нельзя. Понимаете, да?
Но как они живут?
Также под запретом любое маленькое заведение, понимаете? Если нет, там, грубо говоря, нескольких помещений на кухне, то все, ты не можешь соблюдать нормы санпина.
Тут кто-то вступался за... много сообщений, кто-то вступался за инспекторов. Мы говорили, что это, в общем, люди без специального образования. Но вот кто-то писал, что как минимум высшее образование должно быть у такого.
Естественно, инспектора. Но я не говорил, что у них это образование.
Много примеров с упоминаниями конкретных заведений, где кому и что подали, и чем люди были недовольны. А как Макдональдс работает? Там же в одном помещении яйца, гриль, салат, фритюр. Ну, я не знаю.
Хороший вопрос.
Ну, да. Нет у вас ответа на него?
Да, ну, их же закрывали, более того, если вы помните, да? То есть,
ну, там какой-то фрагмент сети закрывали, не то чтобы все, по-моему, заведения.
Ну, и в итоге, насколько я понимаю, сейчас у Макдональдса есть конкретно человек, который занимается работой с Роспотребнадзором для того, чтобы устранить все возможные претензии каким-то образом.
Ну, то есть, работа с Роспотребнадзором действительно ведется так. Рестораторы, представители бизнеса сами выражают, видимо, инициативу, говорят, вот мы хотим встретиться, общаться, Роспотребнадзор это организует, да? Буквально сидят люди за столом и обсуждают...
Нет, на сегодняшний день вот эти нормы обсуждаются по инициативе Роспотребнадзора, потому что им нужна поддержка, потому что, как вы понимаете, сейчас и в медийном поле, и в правительстве, наверное, то есть мяч на стороне бизнеса, потому что Дмитрий Анатольевич сказал, что нормы неправильные, их надо сокращать, понимаете, да, то есть регуляторная гильотина. А что хочет сделать Роспотребнадзор, это ввести новые нормы, причем туда засунуть какие-то
старые?
Еще... Да, то есть старый каркас, добавить туда что-то новое для того, чтобы, может быть, кому-то еще как-то расширить свой бизнес, да, и засунуть это все вот как бы подкрасить сверху и пропустить, якобы с поддержкой бизнеса.
Еще раз тогда, из новаций этого документа, там самое примечательное то, что есть некие механизмы, подталкивающие рестораторов к тому, чтобы обращаться за всякими сервисными услугами к сторонним компаниям. Да. Есть еще какие-то по-настоящему свежие штуки, вот то, что мы... Ну, новации, короче, есть?
Да, есть еще, вот, например, пример в том же ключе. До этого не было необходимости профессионального обучения для сотрудников общепита. Теперь новая норма, сейчас я ее найду, звучит так...
Обед стоит 1000 рублей, адвокат от 50.
Да, все работники общественного питания должны иметь профессиональную подготовку. Какую? Там не написано, но реально, конечно, это корочка какая-то, которая получается опять в специализированной коммерческой структуре за деньги, понимаете? На каждую уборщицу, на каждого хостеса и так далее.
Тут нам напоминают о существовании Геннадия Онищенко, который был прежде главным санитарным врачом России, сейчас он депутат Госдумы. И, честно говоря, пока он был врачом, мы знали, что он, по крайней мере, на уровне медиа выступает таким инициатором тех или иных запретов, тех или иных ограничений. Сейчас Роспотребнадзор могу ошибаться, возглавляет женщина по фамилии Попова.
Попова. Да, совершенно верно.
А вообще фигура главного санитарного врача, с вашей точки зрения, насколько важна при работе над этими документами? Просто не хочу задеть Геннадия Онищенко, но он представлялся человеком, исполняющим функцию театрально-декоративную. Ну,
совершенно
выступал
верно,
в медиа.
Да.
Госпожа Попова и вообще вот этот статус главного санитарного врача, это насколько значимая штука?
Ну, я затрудняюсь ответить, нет, поскольку не знаю внутреннюю кухню Роспотребнадзора, я не знаю, какое влияние она имела на этот документ.
Но она тот человек, который его подпишет, когда он будет принят.
Да, совершенно верно. Подписывает главный санитарный врач России, да.
И этот документ не проходит через иные госструктуры. Это вот внутри Роспотребнадзора созрело, вызрело и... работает.
Я думаю, что да. Ну, наверное, какое-то согласование...
Минюст, наверное.
И должно быть, особенно вот почему они нас вообще позвали. Видимо, видимо какая-то все-таки им нужна поддержка.
Ага. Ну, то есть я к тому, что это не как кодексы, которые принимают с участием парламентариев.
Нет.
Что ж, давайте к звонкам. Все обещал, никак не переходил. 7373-94-8, телефон для звонков в прямой эфир. Семен Невальсин, член Федерации рестораторов ательеров России, у нас в студии. По поводу того, что мы уже успели обсудить, теперь высказывайтесь. И вы, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, по общепиту?
Да, прошу вас.
Вот у вас оппонент в эфире, да?
Да, мы в эфире, и вы тоже.
В эфире, да. Значит, оппонент, вот, ну, значит, собеседник ваш вот утверждает, первый там он утверждал, что, значит, даже со статуей требует смыва в Роспотребнадзоре. Нет, если это у вас статуя установлена в зале ресторана, где непосредственно люди употребляют пищу, никто смыва с нее брать не будет, идентифицировать ее не надо. Если она стоит именно в зале приготовления пищи, то есть на кухне, проще говоря, то, конечно... Конечно, с нее надо будет. Зачем вам статуи в зале приготовления пищи? Дальше, по одежде санитарной. Если пришел человек со своей, значит, спутницей и кушает, никакой запакованной одежде не выйдет к нему в зал ресторана человек. Официанты разносят пищу, вот, и официанты не заходят на кухню, где именно эта одежда должна быть. Второе. Что по одежде? А вы не хотите рассмотреть такой вариант, вот как, например, я просто занимаюсь помощью, наоборот, вот этим всем частным мелким предпринимателям в организации вот именно процессов общепита. Что происходит? Один зал и приготовление, горячий цех, ну, горячая комната для горячей пищи, для холодных закусок, все. И посередине стоит две стиральных бытовых машины. Тут же они стирают и готовят. Ну, это вот, вот смотрите, это везде. Буквально повально. То есть не хватает помещений, не хватает, значит, даже подсобных помещений для хранения, холодильных камер.
Извините, позвольте тогда включиться. Со стиральными машинами это такой, в общем, экстремальный пример, и тут вряд ли кто-то будет спорить, что так быть не должно. Но необходимость вот этого многого количества, большого количества различных помещений, что далеко не все себе могут позволить, прочие какие-то ограничения, они приведут к тому, что, возможно, даже дефицит учреждений питания,
тогда,
как мы здесь по казенному говорим,
они должны
возникнет.
Свой ассортимент должны четко разбить, что они будут готовить и какой ассортимент они будут предлагать, если у них нету необходимого набора, и делать, производить как бы и дефростацию в этом помещении сырья поступившего и так далее.
Разморозка.
Что касается продуктов. Интересный вопрос. Многие рестораторы просто бегут в магазин соседний, особенно сетевой, скупают там просрочку и готовят. То есть никакого ветеринарного сопровождения, никаких деклараций, как вот человек тоже, ваш собеседник, называл там. Вот они там требуют, они душат. Я не выступаю на стороне проверяющих органов. Я сам вот как бы работал в проверяющей системе. Но вот этот минимальный, необходимый набор инструментов, чтобы проследить, откуда чего потом, и по чеку вы ничего не узнаете. Потому что вспышек очень много различных. И очень просто обидно, когда человек вводит в заблуждение, что они такие вот...
Святые. Услышали вас, спасибо, да. Если позволите, из всего выступления слушателей, главное попытаюсь выделить, он призывает рестораторов не брать на себя слишком много. Ну, производить ровно то, что вы можете технически производить, не замахиваться на что-то...
Конечно,
экзотическое.
Мы сами это регулируем, и о том и речь, что рестораторы должны сами регулировать это внутри себя, а проверка должна проверять уже конечный результат. То есть, допустим, если бы была такая проверка, которая пришла, вот какая-то жалоба, да, пришли, проверили, вот блюдо, есть ли там какие-то проблемы или нет. И если есть, тогда уже лезть на кухню, лезть проверять, что там не так, да?
Ну, слушатель, по-моему, говорил примерно о таком, если на конкретную ситуацию это проецировать. Если вы взялись открывать кофейню и можете готовить кофе, а в какой-то момент задумались, что готовы какие-то кондитерские изделия с яичным белком и вот чем-то таким скоропортящимся затевать, то вот не нужно на себя брать эту смелость. Взялись готовить кофе, готовьте кофе. Вот об этом говорил слушатель, по-моему.
Отчасти, да.
7373948, слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот жалуются, да, что тяжело. Ну, это вот как с автостраховкой, то же самое получается. Тяжело, вы идите в другой бизнес, идите в сельское хозяйство. Ну, никто же вас не заставляет этим заниматься. Ну,
смотрите, проблема-то не в том, что тяжело, а проблема в том, что у нас ресторанов в нашей стране всего лишь 2200 Извиняюсь, один ресторан на 2200 человек. Например, в Европе, в Испании этот показатель в 10 раз больше, то есть там 170 человек на одно заведение. То есть мы очень сильно отстаем по количеству общепита. А общепит – это самый большой создатель рабочих мест в малом бизнесе, понимаете?
Кстати, а вы готовы о тенденции высказаться? Спрос на эти услуги в последнее время как-то заметно меняется? Ну, потому что мы здесь, по крайней мере. У меня часто какие-то экономисты бывают в передаче. От слова «кризис» люди по-прежнему не отказываются, говоря об экономической ситуации. Есть основания предполагать, что спрос на услуги ваших заведений может падать? Это происходит?
Я думаю, что у кого-то падает, у кого-то растет. И это нормальный процесс конкурентной среды. То есть постоянно появляются новые заведения, более интересные, более привлекательные. К ним больше идет гостей. В какие-то заведения идет меньше гостей. Это нормально.
Вы сказали, новые заведения появляются. У нас перед глазами просто очень яркий пример. У нас под окнами Пятницкое, очень много заведений. Ну, в каждом здании по заведению. И за почти 3 года, что мы в этой студии работаем, много чего сменилось. В смысле, открывается контора, работает год, скорее всего, даже меньше, потом ребята понимают, что они тянут и закрываются. Но это ли не доказательство того, что рынок устроен как-то не... Ну, может быть, не очень разумно, я уж не знаю, как это охарактеризовать. В общем, как вы это объясняете, как вы это характеризуете?
Ну, на самом деле, дело в том, что открыть ресторан, это может прийти большему количеству... Такая идея может прийти в голову гораздо большему количеству людей, чем открыть, я не знаю, швейную фабрику или что-то такое. Несомненно. Потому что все едят, все ходят в рестораны. И, слава богу, мне кажется, что больше людей ходят в Москве уж точно по ресторанам, чем раньше. Вот, и... Собственно, поэтому ресторанов открывается все больше и с разными концепциями интересными.
Просто если это так сложно поддерживать этот бизнес, как выходит так, что так много людей, как минимум, пытаются войти на этот рынок и хоть какое-то время там пребывают? Ну, то есть как удается так просто стартовать? Я понимаю, что это не совсем просто, но все-таки...
Ну, к сожалению, у нас также есть такой процесс, что все больше в Москве открывается именно сетевых заведений. Вы посмотрите, Новиков, Гинза там и так далее, если мы не говорим уже о каких-то там итальянских там или японских заведениях. Кстати, вот на секундочку, японские суши, вы понимаете, что это все полностью противоречит Роспотребнадзору, понимаете? Вот, кстати говоря, возвращаясь к этим темам, как вот с этим работать?
Вы имеете в виду, что традиционная технология производства роллов и суши, это...
Она никак не учтена в нынешнем санпине, так же, как и не учтено, например, выдержка мяса. Каким образом ты можешь подавать выдержанное мясо?
Да, при том, что все заведения хвастаются или, по крайней мере, указывают, как долго их мясо выдерживается, это нигде не прописано.
Дело в том, что это совершенно безопасно. Просто это никак не отражено в нашем санпине.
Вам известно о том, чтобы, может быть, на уровне парламента кто-нибудь разрабатывал некую альтернативу этому санпину? Да, мы много говорим о том, что рестораторы садятся за стол переговоров с Роспотребнадзором, но, может, где-то зреют еще какие-то документы?
Мне неизвестно о таких документах, но мы от лица рестораторов, да, готовим предложение по изменениям в этот санпин.
Ну и не точка, не черта под разговором, но такое важное соображение. Черногорец пишет: проверять надо еду на выходе, а не помещение, где она производится.
Совершенно верно. Абсолютно полностью согласен.
Да, но конкретное блюдо ведь можно подготовить специально для проверяющего, и вот ему его
поэтому
предложить.
Это должно быть тайный посетитель, который приходит, ему выносят это блюдо без предупреждения. Так это всегда происходит во всем мире.
А у нас такого вообще нет?
На сегодняшний день нет. То есть это можно сделать, но все равно тебя закроют за то, что ты нарушаешь процессы, понимаете, да? То есть они придут на кухню и скажут: у тебя нет вот этой маркировки на ножах, у тебя перекрестывается поток грязной и чистой посуды. Кстати, да, опять же, невозможно соблюсти в большинстве заведений, особенно если у тебя памятник архитектуры, да? Ты не можешь ничего перестраивать, и у тебя будет всегда перекрещиваться грязная посуда и чистая. И в чем угроза для здоровья в этом? Вот я не очень понимаю. Но за это можно закрыть заведение спокойно.
Насчет посуды тут же в памяти картина появляется, когда в баре, учитывая, что там большой поток посуды, стаканов пивных, их же моют просто в некой, ну, кастрюле, не кастрюле, некой емкости, по-моему.
Нет, смотрите, то, о чем вы говорите, это такие специальные спринклеры, то есть промывает. Бокал — это для того, чтобы его натереть. То есть, естественно, дезинфицируется он в посудомоечной машине обычно в барах.
Да. Да. Ну, как минимум, я сталкивался с ситуацией, когда перед подачей мне стакан, взятый со стойки, просто вот промывался в такой кастрюле.
Так еще делают специально для определенных сортов пива, для того, чтобы оно лучше осело, меньше пенилось.
Ну, и, разумеется, это все какими-то санпинами отрегулировать никто даже и не пытался, никто об этом не задумывался.
Так это и не нужно регулировать. Нужно регулировать реальную угрозу здоровью граждан.
7373948, у нас около 7 минут до окончания передачи. Давайте, выступайте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, знаете, конечно...
Нет, извините, это наш постоянный слушатель, с ним трудновато. Вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел сказать, вот, допустим, ну, вот, будучи в Чехии, посещаешь рестораны, которые такие тематические, там, а готовят на огне при тебе фактически, и никого это не мешает, и, собственно говоря, никто там не отравился, вот, по крайней мере, на моей памяти, я сам. Вот, плюс, соответственно, там вот пиво, если ты заказываешь, то, да, в кружке моют прямо на барной стойке, есть специальный такой ополаскиватель, как в советское время, такой в этих...
В автоматах с газировкой,
в автоматах с газировкой.
Спринклер, был, да, так его сейчас назвали.
Да, 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 да. Никто не отравился и никаких проблем там не встречал с этими моментами. Поэтому я думаю, что действительно у нас слишком как-то жестко в этом отношении все закладывается. Я согласен с вашим гостем.
Гость концептуально мыслит, масштабно видит проблемы, сравнивает с западными нормами. А есть, с вашей точки зрения, действительно, ну, вот некий пример на Западе, за границей, на который следует равняться? Вы приводили пример Нью-Йорка, приводили пример Испании. Но вот есть что-то, что, в общем, имеет смысл взять за основу и тиражировать? Потому что я все-таки уверен, что и в Испании, и в США, ну, вот есть документы, которые это все регламентируют.
Есть, конечно, документ. Вот конкретно, если говорить о Испании, это документ на 9 страницах, весь Санпин, где прописываются реальные критические моменты, которые нужно соблюдать. И более того, в дуэте с Санпином есть еще и наказание за его несоблюдение. Вот здесь вот, на самом деле, главная проблема у нас, потому что, опять же, возьмем Испанию, там есть... градация нарушений, то есть легкие нарушения, куда относятся все абсолютно нарушения, которые не имеют прямой угрозы жизни. Это все нарушения, которые сделаны по неосторожности, что все же мы люди, да, все мы можем ошибиться, но у нас, к сожалению, за это тебя могут закрыть, за просто твою неосторожность. В Испании, то есть продумано это более гуманно, то есть есть...
Ну, дифференциация нарушений по тяжести.
Легкие, тяжкие и очень тяжкие. И вот закрыть заведение там можно только за очень тяжкие нарушения. Причем эти очень тяжкие нарушения могут быть совершены только со злым умыслом. То есть если ты специально обманываешь своих посетителей и на этом зарабатываешь деньги.
Сообщение о слушателе: лимузин, который, может, не касается непосредственно ресторанного бизнеса, но заставляет задуматься. У многих же на кухне и стиральная машина, и ведро с мусором, и плита, и мойка. И все прекрасно, никто не заболевает, не надо усложнять.
Да. Более того, по текущим нормам, которые, кстати, вот это единственная норма, которую уберут из Санпина по этой редакции. Вы знаете, что абсолютно все пищевые отходы рестораторы обязаны хранить, знаете где? В специальном холодильнике. не в мусорном ведре и не в мусорном бачке, а в специальном холодильнике.
До момента утилизации, ну, отправки
да.
куда-то.
Да.
Доктор Кэрис пишет, это лобби крупняка, готовится к закрытию мелочи, будет как с ларьками.
Вот, да.
Существуют рестораны с открытой кухней в России, в том числе, как соответствовать нормам подобным заведениям, спрашивает Александр. Ну, мы довольно подробно об этом уже раньше пытались рассуждать.
Вот мое мнение, нужно отойти от описания всех конкретных случаев, потому что нынешний Санпин пытается охватить неохват. Он пытается прописать, как делать яичницу, как делать то. Он говорит, что сырые яйца можно использовать только в яичнице глазуни. Вы когда-нибудь ели в ресторане яичницу глазунью?
Ну, бывало.
Я нет, например. Я бы не пошел в ресторан. Яичница глазунью.
Я понимаю, с целыми желтками.
Да.
Ну,
но обычно в ресторан люди приходят не за этим, а за какими-то другими блюдами. Например, сейчас...
За завтраком я пришел в ресторан, и я бы там с лососиной какой-нибудь съел бы и...
Ну, так вот, ресторан не может приготовить из сырого яйца ни одно другое блюдо, кроме этой яичницы глазуни. Другой пример. Например, я не знаю, почему, но запрещено коптить рыбу, мясо, овощи. Я не понимаю, по какой причине. Это опасно для здоровья? Я считаю, что нет. Также запрещено использовать, например, свиные баки, то есть свиные щечки. Вот опять же, говоря об испанской кухне, там это называется «Криерос де Цердо». Это деликатес, которая самая дорогая часть свиньи. Это его щечки. У нас они почему-то конкретно прописаны, что их использовать нельзя. Я не знаю, может быть, у нас Санпин имеет какую-то более глубокие познания в свиноедении, да, чем испанцы с их хамоном. Я не знаю, почему это запрещено. И таких примеров масса. Нужно отойти от этого и прийти к описанию минимальных принципов для сохранения безопасности пищевой.
На оптимистичной ноте закончить, наверное, не получится. Поэтому вопрос в финале тогда такой. Новый документ от Роспотребнадзора на перспективу делает услуги заведений питания дороже?
Да, безусловно. Причем при учете выручки средней по России где-то 2,5 миллиона рублей в месяц, это выручка ресторатора, да, ресторана, вот эти новые нормы, по моим подсчетам, подразумевают расходы как минимум плюс 300 тысяч в месяц. Причем при минимальной маржинальности в этом бизнесе это, по сути, заставит закрыться очень большое количество заведений, которые вот живут на вот этой маленькой марже. Да.
Ну и схема этого удорожания, она такова, что связана с необходимостью в перспективе обращаться к сторонним подрядчикам за дополнительными сервисами.
Да.
В дискуссиях с сотрудниками Роспотребнадзора вы на это указывали, что на это отвечают?
Мы сейчас готовим предложение, пока мы не знаем, какой будет ответ на это предложение. То есть мы надеемся, что они учтут все наши пожелания и, самое главное, сменят концепцию, потому что сейчас, если сохранить текущую концепцию Санпина, то мы не... То есть он устареет опять через... 2-3 месяца, через год, когда появятся опять какие-то новые тенденции, понимаете?
Спасибо за этот разговор, было любопытно. Напоминаю, Семен Небальсин, член Федерации рестораторов-ательеров, был с нами. При случае приходите еще. Спасибо.
Да, спасибо.